тлетворное влияние Запада. Российская пропаганда нашла ключевую причину протестов поколения Z в Непале.
Обострение ситуации в Непале, который расположен между Индией и Китаем, совпало с потеплением отношений между Дели и Пекином.
Технологии должны быть доступны каждому, как бы кто ни говорил.
Под эгидой ФСБ Яндекс сотрудничает, но получает штрафы. Что стало известно из материалов судебных споров Яндекса со спецслужбой? И как отколовшийся Небиус обогнал Яндекс по капитализации?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Революция поколения Z, а так участники протестов в столице Непала Катманду назвали свою акцию, в итоге обернулась массовыми беспорядками, поджогами правительственных зданий и насилием. Началось все с попытки властей под предлогом борьбы с фейками заблокировать более 20 западных платформ. Там полный перечень, без которого, ну, как минимум без пары ресурсов из этого списка, сложно вообще представить себе жизнь зумера. Инстаграм, Ватсап, Ютуб, X, Reddit и так далее. Но дело-то скорее не в фейках. В 2022 году мэром Катманду стал рэпер Балендра Шах, он же Бален. И продвигался он именно что через соцсети. Сейчас это ультрапопулярный политик, протестный политик, получается, оппозиционный. Ну и в целом, согласитесь, знакомый почерк. Западные фейки запретить, заблокировать. Вот и российская пропаганда подхватила, мол, ключевая проблема, она во внешних силах. Как только Индия с Китаем пошли на сближение, на тебе протесты молодежи. И это, как мы думаем, отличный повод поговорить, а что с информационным пространством в самой России. Начнем, давайте снова вот вернемся к Непалу, начнем с него. Там есть с чем сравнивать, и все подробности в нашем сюжете.
21 человек погиб в Непале во время демонстрации, которые уже назвали протестами зумеров. Студенты и молодежь из Катманду и других городов вышли на улицу, возмущенные блокировкой западных соцсетей и коррупцией. Критики этого решения возмущались, что в заблокированных сетях часто раскрывались неправомерные привилегии, которыми пользовались политики или их родственники. Основные российские федеральные каналы решили не акцентировать внимание на причинах протестов.
Центр столицы Непала похож на пепелище. Кадры с коптера лучше всего показывают масштаб антиправительственных поджогов, которые до сих пор никто не тушит. Крыши и пролеты зданий парламента в руинах, а в заголовках местных СМИ предложение армейского руководства быть посредниками между президентом и протестующими.
На фоне протестов правительство ушло в отставку, но разъяренная толпа теперь мстит каждому министру. Их ловят, избивают, жгут их дома. Особняк теперь уже бывшего премьера закидали камнями, а потом заперли в нем супругу и подожгли здание.
Власть сейчас фактически в руках разъяренной толпы. Военные разворачивают войска, границы перекрыты, аэропорт не работает. Эксперты обращают внимание, обострение ситуации в Непале, который расположен между Индией и Китаем, совпало с потеплением отношений между Дели и Пекином.
Власти Непала в итоге отменили блокировку, но в столице Катманду введен комендантский час.
Я начал эту кампанию на своей странице в ТикТок в рамках кампании «Проснись, Непал». Она стала вирусной среди молодежи. Социальные сети были запрещены в Непале. 8 сентября мы пошли в офис главного окружного администратора и попросили разрешения на проведение протестов. Он дал нам разрешение на мирные протесты, и мы его выполнили. Но правительство напало на нас, и теперь оно должно взять на себя ответственность за убытки, причиненные этой масштабной катастрофой.
С ограничением доступа к мобильному интернету, а также блокировкой различных сайтов россияне сталкиваются каждый день. Но власти готовят исключения. В Минцифры рассказали о так называемом белом списке сайтов, которые будут работать даже в случае тотальной блокировки.
Это соцсети ВКонтакте и Одноклассники, Messenger, Max, Mail.ru, Dzen, сервисы Яндекса, маркетплейсы Озон и Wildberries, Рутюб, Авито, Госуслуги, сайты правительства и президента, федеральная платформа дистанционного электронного голосования ДЭК, а также личные кабинеты большой четверки операторов связи и Ростелеком.
Ранее «Коммерсант» писал, что в распоряжении редакции оказался реестр социально значимых сервисов, в который якобы вошла и букмекерская контора «Фонбет». Регулятор это сообщение опроверг, заявив, что в обновленный список войдут СМИ, банки и аптеки. Михаил Климарев считает, что списки составляли просто по количеству жалоб, поэтому первым делом в него попали службы такси Яндекса. А до полноценного белого списка и тотальной блокировки интернета далеко.
Я не думаю, что до такого в ближайшее время, по крайней мере, дойдет. Я думаю, что ближайшая наша остановка – это блокировка WhatsApp и Telegram, вот, которая случится в ближайший год.
Находящийся в России член партии КПРФ и оппозиционный блогер Николай Бондаренко уверен, что запрет соцсетей в Непале не случайно умалчивается на федеральных каналах. Политическое напряжение в стране растет.
Что делают жулики наверху? Они говорят, что манипулировать общественным сознанием можно только в условиях монополии на информацию. Только в условиях недоступности реального положения дел, реальной картины для абсолютного большинства.
Правда, внешних проявлений социального или политического напряжения пока немного. На прошедших выходных в России протестовали против блокировок звонков в мессенджерах и навязывания государственного МАКСа. В Омске, Новосибирске, Воронеже и Петропавловске-Камчатском на согласованные региональными властями митинги вышли от 30 до 50 человек.
Ну, надо сказать, что в России сервисы блокируются не всем скопом, а постепенно. Вот могли ли мы себе представить полгода назад, что можно остаться без звонков в телеге или в WhatsApp? А год назад без мобильного интернета? А 5 лет назад без Инстаграма? Понятно, есть VPN, другие способы обхода блокировок, но тем не менее. При этом вопрос блокировок уже раскалывает россиян, по их мнению. Вот аналитики Левада-центра выяснили, что за последний месяц с проблемами доступа в интернет по мобильному телефону сталкивался 71% респондентов. Проблемами в работе мессенджеров, здесь в первую очередь, конечно, имеется в виду блокировки звонков, 63%, это почти 2/3. Но вот повлияло ли это на жизнь, тут мнения любопытно расходятся и делятся поровну. Дело в том, что на первое, то есть на проблемы с мобильным интернетом, пожаловались 53% респондентов. А на то, что не работают непосредственно мессенджеры, их звонки 53%, а на то, что и на то, и на другое, примерно 50% респондентов жалуются, и вторая, соответственно, особо не испытывает проблем, ну, мол, как бы есть и другие способы коммуникации. И при этом чаще всего жалуются на проблемы в интернете и на блокировки молодежь до 24 лет, респонденты с высшим образованием и недовольные политикой Путина в целом и войной в частности. А вот влияют ли блокировки на вашу жизнь? Такой опрос, уважаемые зрители, мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. И обсудим эту тему с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте для начала с Непалом разберемся. На ваш взгляд, блокировка онлайн-сервисов – это первопричина протестов или, скорее, последняя капля перед ними?
Это последняя капля, конечно, потому что Непал долгое время находился в такой турбулентной кризисной фазе после свержения, по сути, монархии. По-моему, 2005 год, но началось с 2001, там страны. Убийство королевской семьи и вот сам убийца Дипендер, по-моему, его звали, он сам застрелился, и вот кризис, и, по сути говоря, те партии, которые сформировали и формировали в последующем всевозможные правительственные коалиции, это очень разрозненные странные политические структуры, ориентированные на Китай, на Индию, маоисты, ленинисты, марксисты, это вот, ну, действительно, для нас это очень странно, но вот именно они стояли у власти. И, судя по всему, их методы, они тоже были достаточно устаревшие. И придя к власти, они, по сути говоря, мало что изменили. То есть они продолжали ту же политику коррупционную, распил деньги, распил бюджет абсолютно. То есть и выросло молодое поколение за вот эти там 20-25 лет, которые, конечно же, хотели изменения жизни к лучшему, потому что они, в том числе через сеть интернет, могли сравнивать, как живут их сверстники, ну, даже в том же Китае, например, да. И, соответственно, это сравнение было не в пользу Непала, хотя мы понимаем, Непал – страна не самая богатая, все-таки высокогорье, нет никаких природных ресурсов, но все равно эта молодежь почувствовала себя ущемленной, обиженной, оскорбленной. И в какой-то момент они решили, в общем-то, выразить свой протест, на что власти отреагировали так же, как и реагируют другие автократии, они просто решили взять и закрыть информационное поле. Ну, народ там, в общем-то, горячий, хоть и на высокогорье находится. И они ответили, вот как мы видим, достаточно жестко, нисколько не жалея этих чиновников, выволакивая их, пиная, избивая, да, всячески третируя. Это то, что власть получила по заслугам, можно сказать. Потому что, опять-таки, вот сами протестующие назвали себя поколением, вот, новым поколением Z, да, протестующих. Ну, вот они, значит, осознают себя силой политической, не только вот силой, что называется, generation, но прежде всего политической силой, у которой не было даже голоса, чтобы выразить, да, потому что, ну, понятно, что жизнь молодого человека сейчас там на 80%, наверное, состоит из мобильных приложений, мессенджеров, социальных сетей и всего остального. И представьте, вот 26 этих мессенджеров раз и заткнут просто. Конечно, это рано или поздно бы выстрелило, как это вот мы наблюдаем сейчас.
Такой еще у меня был вопрос. Вот это смещение фокуса внимания российской пропаганды на, ну, фактически придумано, якобы влияние извне. С чем вы связываете в первую очередь, почему так получилось? И какой месседж транслируется помимо вот этой старой, доброй, осажденной крепости с кознями врагов по всему периметру, разумеется?
Испугались, конечно, потому что здесь, очевидно, вы напрасывались такие же выводы, да, параллель провести. Не так сложно, что вот запретили в Непале и вспыхнуло, теперь запрещают в России, может случиться то же самое. Ну, не факт, что она повторится в том же виде, но, как мы понимаем, российские власти их очень сильно боятся, раз они боятся любой критической или даже нейтральной оценки. Соответственно, конечно, это очень сильно их взбудоражило. Я думаю, что там идут бесконечные совещания у силовиков, в администрации президента, как бы сделать так, чтобы не случились непальские события. Ну, конечно, какие-нибудь спецслужбы шлют или отправляют наверх страшные записочки, что нет, надо еще зажать, надо еще, значит, прижать, чтобы вот эти вот негодяи не повторили оранжевую революцию. Я не знаю, называют ли они эту революцию оранжевой, да, но то, что они просто-напросто проигнорировали причину этого конфликта, говорит о том, что они действительно в крайней степени напуганы.
Ну и вот, как я тоже подчеркнул, проходят блокировки в России довольно-таки постепенно, очень осторожно, очень точечно. Но есть ли это и как раз та самая причина вот мягкой, даже принимающей реакции уже пользователей? Поскольку, да, 26 блокировок единовременно, пожалуй, может вызвать недовольство, но здесь все происходит постепенно. Пользователи успевают привыкнуть к тому, что новый или старый уже сервис больше не функционирует. Я не говорю о том, что протесты малочисленны в условиях военной цензуры, это тоже нужно иметь в виду, но все-таки недовольство в сети тоже носит скорее ироничный характер. Вот почему? Почему так реагируют пользователи в России?
Ну, во-первых, относительно того, что они действительно запрещают постепенно, знаете, как это, рубить хвост, да, маленькими частями. Здесь то же самое, конечно, они сделали определенные выводы, я думаю, поэтому не блокируют сразу. Хотя вот эти вот шатдауны в связи с отключением мобильных интернетов, ну, сейчас уже достаточно. Не новость. Люди не протестуют в России, ну, потому что боятся, потому что очень сильные, естественно, репрессии, все это вот демонстративно, например, происходят публичные вот эти вот суды над людьми, там лайк поставил, или когда там в 2010 году что-то там критическое написал, этих людей судят и дают им большие сроки, это, конечно, пугает людей. Я думаю, что вот российская власть делает это сознательно, то есть это не массовые репрессии, конечно, они многочисленные, но они пока еще не сталинского, конечно, формата. Но этого, судя по всему, достаточно. Но, опять-таки, здесь ведь может случиться то, что часто происходило в истории России, когда прилетала стая черных лебедей, и, в общем, все шло кувырком для властей. Ну, как это произошло в 17-18 годах. То есть факторы, которые трудно спрогнозировать. И власть, сколько бы она ни закручивала, все равно эту резьбу сорвет, потому что бесконечно терпеть люди, конечно, это не будут. И дело не в том, только в социальных сетях, конечно, в целом. Ухудшение жизни людей, в том, что с ними не считаются, что тяжелый кризис, война, которая, конечно, психологически очень сильно влияет на людей, да, и конца и края этому нет. То есть обычно такие авторитарные, тоталитарные системы, они предлагают обществу какое-то светлое будущее. А специфика российского авторитаризма в том, что оно не предлагает никакого прекрасного будущего, оно постоянно говорит о каком-то прекрасном прошлом. Скрепы и так далее и тому подобное. Ну, может, для пенсионеров это подходит, но для молодежи точно нет. потому что молодежи нужно, ну, даже какое-то иллюзорное, мифическое будущее. А пока что ничего нет. То есть предлагают рожать, ну, для того, чтобы эта молодая поросль шла умирать за путинскую систему. Это примерно так выглядит. Поэтому люди не будут рожать, как бы они там деньгами не закидывали, потому что, опять-таки, самое главное ощущение, которого нет у молодого поколения, это ощущение стабильности и какого-то внятного будущего.
Мне как раз не было понятно, что именно эти люди, их и касаются эти блокировки в первую очередь, о чем они сами говорят, то, что мы цитировали из исследования Левада-центра. Руслан, большое спасибо. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире. А мы продолжим тему вот этих кибервзаимоотношений российских властей со своими гражданами через вот такую оптику. Вот совсем недавно мы рассказывали вам, уважаемые зрители, о судебных тяжбах Яндекса с Федеральной службой безопасности. И не в пользу первого, что было довольно-таки предсказуемо. Спустя время выяснились некоторые детали. Яндекс еще в 2019 году согласовался с Б-план по установке оборудования за фактической слежкой. А к началу 2022 года компания частично это даже сделала. Это все выяснило издание агентства, изучив административные протоколы против Яндекса. Их набралось сейчас более 40 с начала войны. И сейчас, я цитирую материал агентства, процесс подключения ФСБ к сервисам Яндекса находится на заключительном этапе, а в судах улаживают в основном частные вопросы. Подробнее в нашем сюжете.
Привет, это Алиса.
Яндекс отказал ФСБ в круглосуточном доступе к умному дому с голосовым помощником Алиса. В конце августа стало известно о штрафе на 10 тысяч рублей за невыполнение требования властей. Телеграм-канал «Осторожно новости» насчитал 42 аналогичных иска против Яндекса и его дочерних компаний. Издание агентства изучило все эти 43 протокола, и все они касаются внедрения в сервисы Яндекса необходимой ФСБ инфраструктуры. В сумме это более 3 миллионов рублей штрафов.
Даже маленькая помощь будет заметной, если сделать ее круглой.
Самый большой штраф назначен в мае 2023 года – 2 миллиона рублей. Яндекс.Услуги повторно не исполнили требования к оборудованию, необходимому для ФСБ. В решении отмечалось, что спецслужба еще в июле 2019 года согласовала с Яндексом план по внедрению оборудования и программно-технических средств для оперативно-розыскной деятельности. А компания дважды срывала установленные сроки по сервису. В феврале и марте 2023 года Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ, цитата, «информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей». В постановлениях шла речь о транспортных ключах шифрования. Они используются для защиты данных при передаче их по сетям. В одном из решений компания обещала начать работы по декодированию данных осенью 2023 года. Издание агентства резюмирует. Решения суда показывают, что ФСБ действительно активно взаимодействует с сервисами, включенными в реестр организаторов распространения информации, к которым относится и Яндекс. Согласно так называемому пакету Яровой, компании из этого списка обязаны за свой счет устанавливать оборудование СОРМ, которое передает данные о пользователях в ФСБ.
Тот факт, что ФСБ в начале 2023 года запрашивала транспортные ключи шифрования от части сервисов, свидетельствует о том, что устройства СОРМ уже работали и потоки данных спецслужба видела, но не могла их расшифровать.
При этом до конца десятых годов Яндекс, несмотря на все попытки ФСБ, отказывался отдавать спецслужбе данные пользователей. Так, в июне 2019 года она потребовала у компании сессионные ключи от Яндекс.Почты и Яндекс.Диска. В этом случае спецслужбы получили бы доступ к логинам и паролям пользователей. Яндекс отказал, утверждал РБК. В компании в 2019 году подчеркивали, что исполнять требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации можно без нарушения прав пользователей на приватность. Больше Яндекс так не сопротивляется. Например, с сентября 2023 года у ФСБ есть круглосуточный доступ к данным пользователей Яндекс.Такси и Янго. Под этим брендом Яндекс работает за границей. Новый курс совпал с уходом из Яндекса его основателя Аркадия Воложа. Еще на компанию могла повлиять полномасштабная война России против Украины в 2022 году. Яндекс обвиняли в распространении прокремлевских нарративов и ограничении информации. Часть сотрудников покинула Россию в конце апреля 22-го. Яндекс объявил о продаже своего новостного сервиса и блог-платформы «Дзен». Все ушло корпорации ВКонтакте. Через полгода Яндекс публично объявил о своих планах по реструктуризации. В частности, разделить бизнес на российский и международный.
В хорошем положении.
Все это время Волош молчал и никак не высказывался против войны. В июне 23-го года против него даже ввели санкции.
Санкции заморозили его банковские счета и закрыли доступ к поездкам в Европу. «Это лучше, чем тюрьма, но по масштабу то же самое», — вспоминает Волош. «Тюрьма, домашний арест, санкции».
В августе 23-го года Волош публично выступил против войны и убрал со своего сайта любые упоминания о России. Раздел главного российского IT-гиганта произошел в феврале 24-го года. Волош получил в управление нидерландскую компанию Nebius Group NV, которая ранее называлась Яндекс.Н.В. После отделения Волош и новая структура Nebius привлекли 700 миллионов долларов инвестиций на развитие проектов в сфере искусственного интеллекта. Среди инвесторов компания Nvidia, которая разрабатывает чипы и входит в число самых дорогих в мире. А на этой неделе Nebius заключил контракт на 5 лет с Microsoft на сумму почти в 17,5 миллионов долларов. По нему Nebius будет поставлять серверы с графическими процессорами и оборудование для обучения искусственного интеллекта. И это один из крупнейших контрактов в отрасли инфраструктуры для искусственного интеллекта. После этого акции Nebius выросли на 70%, и Nebius обогнал по капитализации российский Яндекс.
С нами в прямом эфире аналитик данных Кирилл Порубец. Вместе мы продолжим обсуждение. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
С учетом этой обновленной информации, вот этих апдейтов, что не так или может быть не так с Яндексом, и, ну, в первую очередь для его пользователей, разумеется?
Ну, первопричина, естественно, в том, что Яндекс работает в России и подчиняется законодательству России. То есть, как уже ранее в эфире говорилось, это закон Яровой и закон о суверенном интернете, согласно которым он обязан выдавать по запросу силовиков данные пользователей и обязан, соответственно, хранить их в течение определенного времени и обрабатывать и на своих серверах. То есть, соответственно, потенциально все сервисы Яндекса, вся информация, которая через них проходит, можно быть готовым к тому, что, естественно, будет доступна, ну, как минимум, спецслужбам в России. Несмотря на то, что Яндекс сопротивляется, и мы слышали, что есть иски, когда он этого не делает, но глобально это не меняет ситуацию. В любом случае, если Яндекс хочет работать в России, он вынужден подчиняться российскому законодательству, иначе ему просто не дадут работать в том виде, в котором он работает. То есть вот первопричина именно такая.
Здесь, я полагаю, у многих вызывают параноидальные мысли эти новости, особенно с учетом оглядки на умную колонку, которая стоит в умном же доме и которая теперь настолько умная, возможно, будет, что как бы чуть ли не напрямую транспортировать это все можно в отдельные кабинеты. Насколько это опасная ситуация? Есть ли у вас данные по этому поводу?
Ну, такая возможность есть. То есть, безусловно, умная колонка, да, она имеет функцию, естественно, записи голоса, имеет возможность хранить эти записи и отправлять куда-то. Что потом с этими данными происходит, сказать сложно. И прямых доказательств, что эти данные там, передаются прямо сейчас, в реальном времени нет. Но технически это возможно. И в любой момент это произойдет. И, естественно, нам об этом отдельным репортажем по Первому каналу не расскажут. То есть, конечно, да, такие риски есть, безусловно.
И также попадались материалы о том, как Китай экспортирует технологии слежки в страны Центральной Азии. Они тоже довольно-таки легендарные, но один лагерь уйгуров чего стоит. Но насколько вот к этому близятся взаимоотношения Яндекса и ФСБ? Грубо говоря, вот такие технологии уже есть у нас дома, можно не покупать, когда очень захочется, или все-таки пока это несопоставимые вещи совершенно по уровню и внедрения, и уровню слежки за гражданами?
Скажем так, пока несопоставимые, но и развитие идет именно в этом направлении. То есть сейчас действительно Россия идет по пути Китая, то есть строит свой, по сути, суверенный интернет со своими сервисами, то есть со своими поисковыми системами, там, хостингом видео, там, платежами и так далее, и так далее. И в конечном счете, наверное, ей имеет планы, ну, как мы видим по новостям, построить некий аналог великого китайского фаервола. То есть чтобы пользователи находились внутри российского сегмента, имели доступ к российским одобренным властями сайтам, к сайтам, которые в черном списке, доступа не имеют. То есть вот конечная цель, она совершенно точно такая, но пока масштаб, конечно, несопоставим, потому что Китай гораздо более большая и развитая технологическая страна. То есть у России пока нет таких технических возможностей условно вот завтра отключить целиком интернет или изолировать российский сегмент от интернационального.
На ваш взгляд, что в этом плане могут делать пользователи, а главное, как это работает? Я сейчас поясню немножко пошире свой вопрос. В Китае пользователи выросли заранее уже с фаерволом. Они уже привыкли к тому, что вот такая у них теперь система. Условное поколение Z, зумеры, о которых мы как раз сегодня очень подробно говорим, они застали не то, чтобы свободный, пусть и заблокированный Telegram, в который вполне себе дальше функционировал, они застали в Instagram, они даже застали акции протеста на улицах, за которые все-таки, скажем так, реакция была гораздо слабже, чем та, что она есть сейчас. На ваш взгляд, это пользовательское поведение, сколько должно пройти времени, прежде чем оно поменяется?
Ну, наверное, полностью должно смениться целое поколение, чтобы этот процесс стал логически завершенным. Но тут власти действуют очень хитро. То есть мы видели пример Непала, да, как это было. То есть завтра отключили все известные сайты, там, Facebook, YouTube и так далее, начались протесты. Россия, конечно, этот наматывает на уст этот опыт, безусловно, понимает, что так делать не надо. Не надо одномоментно отключать все иностранные сервисы. Поэтому это делается очень и очень постепенно. Не отключение Ютуба, а замедление. Не блокировка Телеграма, а блокировка звонков. И вот шаг за шагом внедряются российские аналоги, например, Messenger Max. То есть на него вроде бы и не заставляют, с одной стороны, пересаживаться, но вот языком мягкой силы всячески намекают, что это лучше, удобнее. Ну и блогеры рассказывают, что ловят даже на парковке. И вот так вот со временем люди начинают привыкать к этой новой норме. Что не WhatsApp, а Messenger Max, там, не YouTube, а Roadtube. И вот такой вот стратегии потихонечку, год за годом, это не быстрый процесс, конечно. То есть это произойдет не завтра. Но стратегия, я так понимаю, Россия никуда не спешит.
Но Виктор Владимирович, вполне себе понятен. И более того, наши зрители, 1% по ним возмущены как раз-таки этой тактикой. Кирилл, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо. Аналитик данных Кирилл Порубец был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра. До свидания и будьте свободны.